Продолжаем эфир на «Спутнике». У микрофона Андрей Матюхин. Заявление Великобритании о поставках Украине вооружения, содержащего обедненный уран, послужило поводом для переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Минск давно просит разместить на территории республики российское тактическое ядерное оружие. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он также отметил, что Москва и Минск уже договорились о размещении этого оружия и уточнил, что 1 июля закончится строительство хранилища. Также президент подчеркнул, что размещать оружие будут без нарушения обязательств по ДСНВ. Начинаем обсуждение этой половины часа вот как раз с этого вопроса. На связи со студией Андрей Кошкин, военный политолог, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова. Андрей Петрович, здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Андрей Петрович, вот о чем говорит эта новость? И какой сигнал мы сейчас посылаем Западу вот такими заявлениями, которые сделал глава российского государства?
Эта новость говорит о зеркальном отражении тех действий, которые производят сегодня прежде всего те государства Европы, которые входят в Североатлантический альянс. И мы, не нарушая международного права, мы просто показываем, если Соединенные Штаты Америки имеют 6 баз хранения в государствах, которые не являются ядерными державами, то мы точно так же в формате союзного государства размещаем тактическое ядерное оружие, не передаем, а размещаем тактическое ядерное оружие в Республике Беларусь. И, естественно, для того, чтобы выдержать все технологические формы для хранения, заканчивается строительство к 1 июля, и там будет ядерное оружие. Помимо этого, еще мы передаем Искандер-М, то есть модернизированные системы, которые также могут использоваться как носители ядерных боеприпасов.
Ну, вот смотрите, давайте для слушателей, может быть, Андрей Петрович, поясним. Вот вы сказали ядерное оружие. Ну вот Путин отметил, разместят тактическое ядерное оружие. Между тактическим ядерным оружием и просто ядерным оружием есть какая-то разница?
Конечно. Ну, просто ядерное оружие, это сюда включается и тактическое, и стратегическое. А вот тактическое ядерное оружие разрабатывали Соединенные Штаты Америки. А разработка велась сразу после Великой Отечественной войны, там 50-е, 60-е годы, как раз против танковых колонн советской армии в Европе. Вот они искали наиболее эффективное средство, которое бы могло противодействовать танковым колоннам, пришли к выводу, что именно только боеприпасы малой мощности, ядерные боеприпасы, только могут как-то противостоять нашим танковым колоннам. Ну и надо сказать, что мы смогли, используя автоматизированные системы управления, провести учения, масштабные учения, ничего подобного мир не знал, когда мы скоординировали действия танковых колонн, самые масштабные, которые показали всему миру, что на самом деле то, чего они все время боялись и до сих пор боятся, это оружие находится в надежных руках, и военные специалисты весьма уверенно с ним обращаются. Так что тактическое ядерное оружие было как раз разработано, применяется от боеприпасов, у них, значит, 155-миллиметровые снаряды позволяют также использовать ядерную начинку. Мы же 152-миллиметровые. Ну, сейчас уже, в общем-то, есть у нас и, допустим, система 2С4 «Тюльпан», миномет, который также может забрасывать, естественно, тактические заряды. То есть это малой мощности для уничтожения опорного пункта, ротный опорный пункт, вот взводный опорный пункт одним снарядом можно полностью уничтожить. Вот, наверное, это и характеризует. Вот многие говорят, что давайте будем применять тактическое ядерное оружие. В принципе, если посмотреть все модели ядерной войны, то они начинаются, как правило, с, ну, они так трактуют, с несанкционированного пуска из Калининградской области ракеты меньшей дальности, ну, они называют и подразумевают «Искандер», они там у нас размещены, с ядерным боеприпасом в район там Германии, Франции. В ответ, конечно, наносятся удары, взаимные удары тактическими ядерными боеприпасами, которые в конечном счете приводят к ударам стратегических средств вооружения.
Это, Андрей Петрович, вы описываете модель, которая разрабатывается в генштабах, в принципе, каждой страны, да, и в Российской Федерации, естественно, понимают, что есть там А, Б, В, ну и так далее, планы, которые могут быть, да, и на каждый этот план, на каждый аргумент, что называется, есть контраргумент.
Да, но вот самое интересное, мы завели речь о тактическом ядерном оружии, начинается любая модель, которую разрабатывают и в Соединенных Штатах Америки, разрабатывают все ядерные державы. Значит, это обязательно будет и в Великобритании, и
Франция.
Во Франции, да, они в европейской части. То же самое делают и в Китае. Это нормальное явление. Да. Они, ну, КНДР, они вообще как бы реально испытывают свои носители и показали Соединенным Штатам, что они уже в состоянии...
Андрей Петрович, давайте, просто времени немного. Я хочу вернуться еще к заявлениям президента Российской Федерации Владимира Путина. Вот он сказал следующее, что мы уже помогли белорусам, то есть то, с чего мы начинали нашу с вами беседу, переоборудовали самолеты, 10 типов самолетов готовы для применения тактического оружия, передали «Искандер», ну, то, о чем вы сказали, а с 3 апреля приступаем к обучению экипажей. То есть, знаете как, мало того, что там передали, мало того, что еще... Но нужно же еще и подготовить людей, то есть должны быть специалисты.
Да, об этом только и разговоры сейчас идут на Западе, когда они обсуждают проблемы передачи своих и бронетанковых систем, и систем ПВО. Они все время, сейчас речь идет об авиации, они все время обсуждают количество и период подготовки специалистов для применения этих систем. Так что у нас то же самое, мы находимся в режиме графика, он давно уже был утвержден министрами обороны как Белоруссии, так и России, когда, как готовятся, где размещаются и когда они уже в полной готовности.
Но, судя по датам, да, вот которые сейчас называются, это явно началось не... То есть, предвидя эти угрозы, да, и эти заявления, подготовка к этому началась явно не вчера, что называется, и не на... и не в середине, и не в начале вот уходящей недели, когда было заявление по обедненному урану, вот сделано в Великобритании, да, то есть это уже давно ведется подготовка.
Конечно, мы же реагируем на те угрозы, которые формируют сегодня, продвигая инфраструктуру НАТО к нашим границам. Мы просчитываем, все время спрашивают, а вот что будет, когда Финляндия войдет, а вот что будет, когда Швеция войдет, что будет. Мы уже расчеты сделали, когда они войдут, какая инфраструктура будет располагаться на территории этих государств, и что нам необходимо сделать, чтобы купировать данную угрозу. Так что здесь... Когда мы говорим о наших совместных действиях с Республикой Беларусь, здесь тоже учитываются все необходимые возможные ресурсы для того, чтобы нейтрализовать угрозу, которую формируют на Западе против нас.
Вот еще один важный тезис, как мне представляется, да, он связан как раз с поставками вооружения с обедненным ураном со стороны Запада. Так вот, Владимир Путин отметил, что у России есть чем ответить на боеприпасы с обедненным ураном. У Российской Федерации очень много такого оружия, имеется в виду, с обедненным ураном, но она его не применяла. Видите, тут важно понимать, да, что все типы и виды вооружения есть у нас, но мы как бы этим оружием не угрожаем, в отличие от того, что делает Запад.
Да, это так. Мы знаем, у нас есть опыт холодной войны, когда мы просто реагировали на те разработки, которые делались на Западе. И мы плюс также шли вперед по некоторым направлениям. Может, где-то удачно, может, нет. И, естественно, что у нас есть, как он сказал, сотни тысяч снарядов с объединенным, да, сердечниками из объединенного урана. Дело в том, что для ядерных государств это побочный продукт, который, конечно же, весьма выгодно применять. Но надо учитывать, что подкалиберные снаряды для поражения танков у нас в основном содержали вольфрам.
Значит, вот еще один тезис я сейчас озвучу, чтобы мы вот вопрос, связанный с тактическим ядерным оружием, что называется, закрыли, поставили здесь запятую, потому что, ну, явно точку в этом вопросе мы не ставим и будем его обсуждать и в дальнейших наших эфирах, но поставим запятую. И еще о танках несколько слов скажем. Важно отметить, что тактическое ядерное оружие, которое будет в распоряжении белорусов, ну, то есть на территории Беларуси, оно остается в распоряжении Российской Федерации. То есть это просто размещение на базе на территории Республики Беларусь. Но это по-прежнему российское, что называется, российское оружие в распоряжении российских же военных. Вот это тоже важно отметить.
Да, конечно. Мы называем это кнопка пуска находится в Москве, а не в Минске. То же самое делают и Соединенные Штаты Америки. Разместив вот 5 государств, 6 баз, они как раз и делают акцент на том, что они обучают летчиков тех государств, которые, где размещены хранилища, в основном у них ядерные управляемые бомбы Б-61-12. Вот они обучают летчиков, тренируют их для нанесения ударов этим оружием. То есть мы то же самое оборудовали им 10 самолетов. Пожалуйста, я думаю, они подготовят специалистов. Если будет дана команда из Москвы, они точно так же сработают, как это сделают итальянцы или и летчики из Турции и так далее.
Да. Андрей Петрович, значит, ну и еще буквально коротко вот тему одну обсудить важно, потому что о танках мы уже вспоминали. Значит, число танков армии России будет превышать количество танков ВСУ более чем в 3 раза. Причем вот Владимир Путин отметил, что Россия в ближайшие 3 года намерена произвести и модернизировать в общей сложности более 1600 танков. Кстати, тут же забегая вперед, скажу, что глава государства отметил, я уже не говорю об авиации, там разница на 10 порядков.
Да, совершенно верно. Если он назвал, что 420-440 танков сейчас получит ВСУ, а у нас за этот период будет в 3 раза больше, то мы, естественно, в состоянии помножить и посчитать. Но я понял из заявления президента, и в принципе это логично, что это танки, которые поступают для того, чтобы создать бронетанковый кулак для прорыва линии соприкосновения со стороны вооруженных сил Украины. Мы, в свою очередь, снабжаем всем необходимым, в том числе и бронетанковой техникой, в соответствии с запросами. Там еще были интересные подсчеты с боеприпасами. Очень важно. Почему? Потому что сейчас порой бывает шумиха в соцсетях, что у нас нет снарядов, все это не так. Сейчас верховный главнокомандующий довольно четко понять, что мы производим и применяем значительно больше. Если там до 5000 в день, то у нас значительно больше. И даже генеральный штаб составляет некую план-таблицу применения на определенных участках количество боеприпасов. Это вот как бы он акцентировал, дав понять, что соразмерность, там, если Соединенные Штаты Америки в год могут произвести 15 тысяч, то мы производим опять-таки в разы больше. То есть мы около 50 тысяч производим. Они только собираются 42 тысячи в следующем году или к концу этого года.
Спасибо большое, Андрей Петрович. Разговор очень важный у нас получился. Андрей Кошкин, военный политолог, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова, был в эфире «Радио Спутник». Ну что ж, тему мы эту развиваем, но теперь давайте посмотрим с точки зрения международной политики и международной экономики. На связи со студией эксперт аналитического холдинга Финансового университета при правительстве России, политолог Дмитрий Ефремов. Дмитрий Игоревич, здравствуйте.
Добрый вечер, рад вас приветствовать и всех наших радиослушателей тоже.
Да, взаимно. Знаете, вот с чего хочется начать. С важного такого тезиса, который сделал Владимир Путин, он заявил, что полностью согласен с выводами журналиста Херша о причастности спецслужб США к подрыву ниток Северного потока. Вокруг Северного потока 1.2 и, соответственно, подрыва этих ниток по-прежнему не утихают страсти. Причем все давным-давно очевидно и понятно, и наша страна во главе в лице президента Российской Федерации и ряда других высокопоставленных лиц уже давно заявляла, что и как по этому поводу считают и думают, называя это терактом. Журналист Херш сделал расследование, которое не оставляет никаких сомнений, но по-прежнему, вот видите, Запад сопротивляется. Что здесь можно добавить?
Гигантское количество дополнений можно сделать к этой интереснейшей теме. Я напомню, что Херш не просто сделал аналитическое расследование, его кейс базируется на источнике. Он, конечно же, его не выдает, как и положено в журналистике, но да. Он в этом смысле верен лучшим традициям американской журналистики последней трети 20 века. Как мы помним, он имеет бэкграунд довольно богатый, в этом смысле на него ссылаются далеко не только отечественные СМИ, фактически большая часть мировых лент так или иначе обязаны его упоминать ввиду того, что он принципиально важный ньюсмейкер с точки зрения исследования подрыва северных потоков.
И ни одно десятилетие он уже важнейший ньюсмейкер.
Вне всяких сомнений. Если бы, мне кажется, Конан Дойль писал про Шерлока Холмса в наше время, то вместо Шерлока Холмса с Лондона он бы, безусловно, писал бы деятельность Херша в том числе, вне всяких сомнений. Это так. Это очень уважаемый человек. Конечно, мы должны все равно вооружиться определенным таким скальпелем скептицизма с той точки зрения, что определенные журналистские недоработки могут быть с точки зрения детализации, но то, что общий посыл и причастность прямая или косвенная американского государства, мне кажется, тут сомнений никаких нету. Кстати говоря, у него множество союзников, вы не поверите, в какой части мира. В Украине и в Польше, кстати, тоже. Если вы помните, польская элита, она прямым текстом благодарила американцев в первый день за подрыв северных потоков.
Да-да-да, в Твиттере написал.
Мы из соображений вежливости сделали вид, что пропустили мимо ушей этот замечательный коммуникационный прецедент, но вне всяких сомнений, конечно же, большая часть номенклатуры Варшавы практически сделала поклон, пируэт в сторону Вашингтона, и мы, конечно же, это помним. И, кстати говоря, господин Геращенко, это уже киевский чиновник, он тоже выражал признательность, соответственно, команде Байдена за взрыв северных потоков. Мы это тоже помним и вспоминаем.
Смотрите, Дмитрий Игоревич, значит, тема действительно более чем важная, потому что это не какая-то рядовая ситуация. Речь идет о крупнейшем инфраструктурном проекте, в международном формате крупнейшем. И вот, значит, проект резолюции Российской Федерации призывает страны ООН, в том числе Данию, ФРГ, Швецию, сотрудничать с ООН в расследовании диверсий на северных потоках. Видимость такой деятельности создает вроде бы там и Дания, и Швеция, ну, ФРГ как-то так, может быть, не активно, но насколько все-таки это будут реальные какие-то шаги по расследованию?
Я в некотором смысле хочу выступить здесь таким фронтменом лагеря пессимистов с той точки зрения, что даже если Грета Тунберг выступит на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН и скажет, что взрыв северных потоков привел к тому, что мы теряем на 30% больше белых китов на Балтике, чем теряли до этого, даже эта сугубо экологическая повестка мир не взбудоражит. Я намеренно взял такую зеленую, если угодно, тему, потому что у нее нет или практически нет такой прямой политической привязки к той или иной стране, и как следствие она могла бы изыскать союзников на большей части земного шара. Нельзя сказать, например, что белые киты, их гибель как-то привязана к интересам России или Германии, правда, или Соединенным Штатам, безусловно. Но, тем не менее, Тем не менее, мы сталкиваемся с тем, с чем сталкиваемся. Этот институт, я имею в виду Организацию Объединенных Наций, обанкротился еще во второй половине 80-х, на самом деле, еще во времена Первой войны в Заливе. Как известно, он не смог остановить захват Кувейта. И на самом деле с этого момента организация себя представляла, ну, фактически, место сборки разного рода уважаемых и не очень делегатов со всего мира. Надеяться, что яркий спикер, даже если этот спикер будет хорошо вооружен аргументами и доводами, сможет что-то изменить, ну, наверное, нет, уважаемые коллеги. В этом смысле, я повторюсь, я в этом смысле пессимист и не верю в международные площадки как механизм решения наших проблем.
Очень хорошую, Дмитрий Игоревич, вы сделали аналогию с белыми китами. Она очень такая яркая, мне кажется, доступная нашим слушателям. Я хочу на один шаг назад вернуться, потому что сегодня ряд был заявлений сделан главой российского государства, в том числе о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Вот мы это подробно обсудили, подробнейшим образом с экспертом, но вот я хочу вам задать вопрос с точки зрения такой международной политики, международной реакции. Какова может быть реакция Запада на вот тактическое ядерное оружие Российской Федерации на территории Республики Беларусь?
Ну, вы знаете, мне кажется, лучший способ надавить на Лукашенко – это уговорить, я не знаю, иностранного агента, как мы его называем, Дмитрия Ильича Гордона, опять поехать к батьке. Но в этот раз он будет уже не рассыпаться комплиментами, как он это обычно делал перед белорусским лидером, а выступил бы в роли такого фактора токсичности. Наши радиослушатели могут подумать, что я в некотором смысле выступаю здесь в режиме такого мягкого троллинга. Наверное, отчасти так и есть, но если говорить серьезно, то стратегический ответ, который может быть на подобный шаг, он на самом деле не ясно, в чем может заключаться. Вот давайте посмотрим на это объективно. Польша во второй половине 90-х годов, даже правильнее сказать, в конце 90-х годов, стала частью альянса НАТО. Через несколько лет к ней присоединилась Прибалтика. Впоследствии там были размещены американские вооруженные силы, а еще позже появились стационарные базы. То есть, в принципе, инфраструктура альянса уже у белорусских границ, то есть у границ ОДКБ, то есть у границ союзного государства, потому что все это единая военно-политическая инфраструктура. В принципе, они уже сделали то, что могли сделать. Что они еще могут сделать? Я не знаю. Добавить санкции, так Беларусь под санкциями с 2020 года, ограничить доступ грузовиков из России и Беларуси, тоже сделано. Я не знаю, запретить перемещение арабских переселенцев из Сирии и Ирака, тоже сделано. Уже, правда, не в 2020, а в 2021 году. То есть я к чему веду, что большая часть инструментария давления, ну, строго говоря, исчерпана. Нужно быть фантастом, я не знаю, уровня, наверное, Стивена Кинга, чтобы придумать еще какой-то механизм давления на Беларусь и союзное государство.
Ну, то есть, собственно, риски просчитаны с нашей и стороны, и со стороны Белоруссии. Это абсолютно продуманный шаг такой, который, ну, собственно, нам сейчас реакция вот Запада абсолютно никаким образом не повлияет на это решение.
Ну, я не знаю, они могут, конечно, придумать какую-то, прошу прощения за простое слово, пакость. Например, признать Тихановскую действующим президентом Беларуси. Но это будет шаг, скорее, символический, потому что реальные рычаги власти у ее команды отсутствуют. И я даже не уверен, что и этот шаг будет реализован, так она будет жить в Литве, как и проживает в данный момент. То есть в этом смысле механизмов давления на режим Лукашенко, как бы они хотели, к сожалению, у них нету. Или, по крайней мере, нету столь мощных, которые позволили бы ситуацию переменить и сказать: российские ракеты идут в сторону Урала, из Беларуси они должны убраться. Такого рода риторика, мне кажется, для Запада невозможна в силу отсутствия ресурсов давления каких-либо.
Завершая нашу беседу, Дмитрий Игоревич, хочется сказать, что единственное, чего мы точно не можем исключать, и это однозначно будет, это такой информационный взрыв на западном направлении, где сейчас однозначно появятся какие-то громкие заголовки, статьи и все остальное. Но за этим мы, конечно же, наблюдаем, и обо всем этом будем говорить и в наших эфирах. Спасибо вам большое, эксперт аналитического холдинга Финансового университета при правительстве Российской Федерации, политолог Дмитрий Ефремов был в эфире «Спутника». We'll be right back.